В этом эпизоде подкаста «Bookstore» книжный магазин «Пархоменко» Сергей и Анна делятся своими важными для них сейчас книжными новинками. Екатерина Мануэлла, писательница и блогер, рассказывает о своем последнем чтении, и я представляю вам свою новую соведущую Дину Озерову. К «Bookstore» присоединяется Анна и Сергей, книжный магазин «Пархоменко». Здравствуйте, большое спасибо, что нашли время.
Всем привет.
Расскажите, пожалуйста, про ваши настроения сейчас. Как обстоят дела у магазина и у вас, как у людей, которые занимаются каким-то гуманистическим бизнесом?
Напряженное достаточно. И напряженно скорее от непонимания ситуации, во что все выйдет. Мы здесь совсем недавно, в общем-то, разговаривали на тему того, что на какой стадии сейчас находится вообще, в принципе, магазин и наша какая-то история сейчас. Но можно смело говорить, что никакого развития или, наоборот, как-то упадок. Или вот, но мы, мне кажется, выбрали правильно сейчас формулировку. Это какая-то так, некая стагнация. Некое выжидание момента того, во что вообще все выйдет именно книжная индустрия. Мы сейчас не берем какую-то там политическую составляющую. С точки зрения книжного бизнеса не совсем понимаем до конца, какие перспективы будут через месяц, два, три. Сами для себя мы выбрали историю того, что мы не планируем в долгую, мы не планируем там, как раньше, развитие точно, да, мы на развитие на год вперед, на полгода вперед. Скорее, мы сейчас живем месяцем, как начали с 24 февраля, так и сейчас продолжаем. Главное не растерять то, что у нас уже накопилось сейчас. Мы к этому прикладываем всяческие усилия.
Но читатели изменились, неправильное, наверное, слово, но мне есть такое интуитивное ощущение, что читатели хотят прийти за спасением-то в такие местечки.
Ну,
вы видите такой запрос?
Да, на самом деле, прям, несмотря на то, что выросли цены или, например, не печатают новые книги, как хотели бы, да, печатают их там на чуть другой бумаге или вообще отодвигают печать, ну, то есть, условно, там, новая книжка Салли Руни должна была выйти в июне, выйдет она, если выйдет в октябре или там к Новому году, и вот это тоже зависит, но на самом деле... Мне кажется, из-за того, что наш магазин, он всегда был таким именно нам комфортным, и мы его специально создавали, чтобы там была атмосфера, в которой нам нравится находиться. И получается, что несмотря на всю ужасную атмосферу, которая и события, которые происходят вокруг, ну, как бы за дверями нашего магазина, у нас по-прежнему и покупатели, посетители, наши гости, и мы в первую очередь, потому что они приходят, некоторые приходят прямо к нам, вот, не просто посоветуйте книгу, а вот просто, чтобы побыть вместе, то вот здесь, ну, как бы ничего не изменилось. В смысле, все грустные, все иногда веселые, потому что, ну, невозможно грустить все это время, и ты должен жить дальше. Но, несмотря на это, ты все равно приходишь в магазин, включаешь свет и ждешь, что кто-то к тебе придет и расскажет: «Ой, вот вы в прошлый раз мне посоветовали Бакмана, дайте мне еще что-то похожее». И вот за это, конечно, очень здорово, что приходят люди, покупают детям. Конечно, в первые, наверное, недели две приходили за историей. У нас стеллажик с историей вообще перетряхнулся весь полностью, потому что, ну, знаете, стояли какие-то книжки, которые у издательства «Новое литературное обозрение». Помнишь, там демонтаж коммунизма, который стоял у нас уже, не знаю, мне кажется, месяца четыре или какие-то еще другие книги. История стала прям, ну, мы завозили специально еще истории, которая заканчивалась. Вот в этот всплеск, сейчас он, конечно, меньше, но тут вышли пару новинок тоже, с которыми идут. Вот, а дальше все. Ты уже берешь книжки для себя, привозишь их для себя и считаешь, что вот эту книжку можно было бы почитать, чтобы хотя бы ненадолго отвлечься, и, соответственно, ты это транслируешь тем гостям, кто приходит, и вот так вот создаешь немножко, может быть, искусственное настроение именно поддержки, заботы и внимание к другим, которые к тебе приходят вот с разными запросами.
Это очень ценно. Давайте тогда как раз такой создадим небольшой список. Расскажите, что нового вы выставили на книжные полки из последнего, что вам кажется особенно важным порекомендовать.
Здесь будет наша пятерка. Это сообщение, на самом деле, мы вчера тоже, в общем, мне кажется, для любого книжника, в принципе, это всегда очень большая какая-то такая...
Вопрос, который ставит в тупик. Я бы так сказала, потому что ты открыл целый огромный магазин, где 2500 номинований, и тут тебе нужно выбрать 5, и ты мечешься мысленно между полок, такая, сюда побегу. Нет, подождите, это лучше. Да как это лучше? Это не может быть лучше, чем другое. Ну, в общем, мы очень постарались.
Я знаю.
Мы сразу скажем, что мы будем сейчас говорить про
и книги. Новинки и старинки.
И да. Новинки и старинки, да. Просто это книги, которые очень для нас важны, и мы считаем, что их нужно читать, и тем более читать сейчас. И это книги, которые помогут, в принципе, какие-то помогут отвлечься, какие-то помогут, наоборот, сфокусироваться на том, что вообще вокруг нас происходит в глобальном смысле, что происходит со страной, что происходит с людьми и что, возможно, будет происходить. В общем, это и художественная, и нехудожественная литература, как, в общем-то, и весь наш магазин. Из первой книги, которую, это личная моя всегда радость, счастье, и я знаю, что ее очень давно не было. Мы когда открывали книжный магазин в 2018 году, я мечтал, чтобы она была у нас, потому что одна из моих любимых книг — это Роберт Капа «Скрытая перспектива». Ее вообще очень давно не было. Буквально в прошлом году, на самом деле, издательство «Клаудбери» ее переиздали. Она всегда теперь у нас есть на полках. Я за этим лично очень тщательно слежу. Не могу просто про него не сказать, просто потому что это книга про фанатичного человека своего дела, про историю его какой-то внутренний, мне кажется, внутреннего стержня. Это то, что подчас очень может помочь вообще в поиске какого-то и творческого своего пути, и вообще самоопределению в жизни. Скажу коротко про книгу. Роберт Капа — это фотограф. В основном все его, конечно же, знают как военного фотографа. Самая знаменитая его, естественно, это съемка высадки в Нормандии. Это был единственный фотокорреспондент, который высадился вместе с войсками Альянса в Нормандии и продвигался вместе с ними. Более того, когда делали ретроспективу съемок того, как располагался сам Капа на поле боя, там было видно, что, в общем-то, понятно по снимкам самим, что он располагался чуть впереди солдат для того, чтобы... он разворачивался назад и для того, чтобы понять вообще, как они продвигаются, чтобы поймать этот кадр. После этого, естественно, все подумали, все признали в очередной раз, что он чертов психопат, да, потому что...
Без прикрытия.
Практически там под пулями немецких орудий снимать. В общем, это еще раз просто говорит о том, что человек просто очень фанатично предан своему делу, ему очень было важно передать живой момент истории, и он очень это хотел, и я не буду рассказывать историю вот этих снимков всех высадки из Нормандии, скажу лишь, что сохранилось всего 11 снимков, хотя отснял он целых 2 бобины. А почему так называется книга, в принципе, и почему осталось всего 11 легендарных снимков, на основе которых, кстати, Спилберг снимал, в общем-то, и ставил свою сцену в «Спасти рядового Райана», потому что, в принципе, нет никакой ни видеофиксации, ни фотофиксации, кроме этих снимков. А, в общем-то, пусть читатели сами найдут в этой книжке. Книжка потрясающая, поэтому, мне кажется, ее нужно точно всем читать.
У нее есть такое красивое издание, она как артефакт, по-моему, очень ценная.
Да.
По форм-фактору.
Да, да.
Так, если брать мою, то я, если меня просят в магазине что-либо почитать, чтобы отвлечься, есть издательство прекрасное. У них обычно «Магнем», которое у них обычно по искусству и так далее. И тут я уже, наверное, это не новинка вообще. И это как бы на самом деле не страшно, что это не новинка. Я на эту книжку смотрела 2 выставки нонфикшн подряд. А такое бывает у меня, что если я вижу книгу, вот именно прям рука тянется, я не знаю ничего ни про автора, я только доверяю и очень люблю издательство. Вот, и на прошлом нонфикшн я все-таки купила, прочитала, и оказалось, что я 2 года ждала ее, и она, это из тех книг, что вы можете открыть, и вам не понравится, или вы будете думать, что это такое, зачем я читаю, какие-то размышления женщины, которые я даже не знаю. Но если вам эта книга попадет, как мне, то вас будет просто пробирать до мурашек. То есть я ее постоянно, знаете, ставлю в психологию, потом поразмышляю. Нет, наверное, в художественную литературу. Потом снова на полочку с новинками поставлю, чтобы ее везде видели. В общем, это «Птицы искусства. Жизнь. Год наблюдений». Кема Клир, автор. И эта книжка, с одной стороны, просто воспоминания канадской художницы, которую я бы никогда так и не узнала. И она, на самом деле, ну, честно говоря, как она в книге пишет, она не сильно популярна. Но она, это ее просто рассказ. Действительно, женщина целый год присоединилась к одному музыканту и занималась вот, наблюдениями за птицами. Вообще узнавая, как они ходят, куда надо ходить в Канаде. Попутно она размышляет о своем там детстве, переезде с родителями из Токио. Ее мама японка по национальности. Ну, в общем, то есть, вы знаете, это... Я говорю, что эта книжка, с одной стороны, это как медитация, с другой стороны, она вот просто рассказывает о своей жизни, и если вам попадают какие-то абзацы, как мне, про материнство, про брак, про творчество, то есть, с одной стороны, это как Кэмерон, которая вот «Путь художника», да, вот можно сравнить, что там тоже какие-то творческие задания, которые она давала самой себе, и, в принципе, ты можешь с ней пройти, если захочется. Вот вы читаете, и вам просто хорошо, потому что какая-то женщина облекла ваши мысли в свои предложения, плюс очень хороший перевод. И вам хорошо, и вы над каждой фразой думаете, да, давай, здорово, я тоже так думаю. А потом ты осекаешься и думаешь, ну ладно, ты же с Мишкой разговариваешь, она тебя не услышит. В общем, ты мысленно посылаешь ей лучи, спасибо и благодарности за то, что кто-то мыслит и переживает внутри так же, как ты. И это вот прям здорово. Но я всегда говорю, что, ребята, правда, если вам книжка вдруг не пойдет, там с первых двух страниц, пожалуйста, положите на полочку. Возможно, там, не знаю, вот я читала, получается, перед Новым годом, да, когда ты просто у тебя природа заложена переосмысливать там весь свой год или что-то такое, или у всех есть планы на Новый год, то вот там подождите немножко. Вот, это одна из книг, чтобы вот порефлексировать и отвлечься.
Третья книга тоже, в общем-то, история про то, что она для нас является новой, хотя она таковой не является по выпуску своему. Просто потому, что мы ее прочитали вот буквально, на самом деле, друг за другом, в общем-то, ее прочитали сейчас. Это автор Ханс Фалада. Книга называется «Один в Берлине».
У нее еще другое название, ну, или подзаголовок, но изначально она вот переводилась «Каждый умирает в одиночку».
Да, это история про то, что Ханс Фалада в 1947 году написал книгу про историю человека, который живет во время прихода нацизма в Германию и становления как основной государственной системы. Ну, то есть эта книга на самом деле о том, что происходит с людьми прежде всего, а не с обществом, ну то есть глобально, да, там очень препарируется личность прежде всего. И несмотря на то, что речь идет там про уже пожилую семейную пару, которая, в принципе, жила достаточно отстраненно от всех политических историй, которые происходят вокруг них, несмотря на то, что там на дворе уже 41-й год.
40-й, да.
Они узнают о том, что их единственный сын погиб на войне, и это является скорее неким таким просто спусковым крючком или каким-то небольшим триггером для них. Они начинают свою собственную маленькую борьбу просто против режима, и они начинают печатать, писать рукописные открытки и оставлять в рандомных домах, где живут люди, наподобие того, что «мать, посмотри, там, Гитлер убил твоего сына, убьет и еще». Ну и, в общем-то, такого, в общем-то, содержание. Прежде всего, на самом деле, для чего ее стоит читать? Наверное, для того, чтобы посмотреть, что... Ну, то есть у нас очень частые запросы, например, всегда были как-то вот в разговорах о том, что непонятно, как может повести себя человек, конкретно один какой-либо человек в ситуации, когда у него, когда неприемлемая история, которая вокруг него происходит.
И это, да, но при этом он знает, что его могут убить и схватить в любой момент, и это тоже там, ну, настолько... Там просто... Прости, что перебила. Там настолько показана атмосфера страха и недоверие вообще ко всему, то есть там ссорятся, ну, не вот эта пара, а другие, потому что внезапно, резко одна пара находит эту открытку, и тут же настолько недоверие, потому что, ну, все равно каждый будет сам за себя, даже если ты, это вот друзья там ссорятся, а вдруг он сейчас позвонит в гестапо и скажет, что это я написал открытку, просто чтобы вот от себя уберечь подозрения. И там, на самом деле, всегда Ханс, автор, повторяет что гестапо, они все хотели, ну и как называются, коричневые люди называется, вот вся, все, кто поддерживал нацистский режим в этой книге, вот коричневые люди называются, и что они хотели убрать человека, ну нету человека, есть вот, собственно, фюрер, который знает, что делать. А мы здесь просто вот ребята, которые должны выполнять свои обязанности. Гестапо должно пытать, убивать и преследовать госизменщиков и вообще всех, кто против режима. Работяги должны трудиться на заводах, а женщины должны рожать детей, чтобы, собственно, была из чего армия. И при этом все понимают в обществе, ну, в этой книжке, насколько все неправильно делается. Но вот это вот страх, потерять свою жизнь или вот именно свою жизнь, чтобы тебя не забрали гестапо, потому что все знают, как они пытают и так далее. Этот страх, он пересиливает то, что это твой друг, это твоя жена, это твой сын. И там вот действительно ты читаешь, и с каждой страницей у тебя настолько разворачивается вот это вот поглощение машиной. Прям вот именно ты чувствуешь вот этот вот, условно, Гитлер едет на танке и подчиняет все себе вокруг, и, ну, тебе очень сложно вырваться. И вот эти ребята, которые, ну, ты сначала читаешь, думаешь, ну, какие-то открыточки, да, и они сами там, да кто их увидит и так далее. А потом ночью, разрешая себе думать, они думают, вот, и потом эта открытка вспыхнет, общество. Ну, и на самом деле там за 2 года из 40 открыток, открытки сразу же на следующий день попадали в полицейский участок, да, и просто люди боялись и сдавали, то есть даже если они что-то думали по-другому. В общем, на самом деле, прям правда, по этой книжке можно писать диссертации и размышлять о ней, но несмотря на то, что она вот как раз из-за разряда стареньких, это та книга, которая может помочь тебе сейчас подумать, почему общество ломается под вот этой машиной, под полицейским надзором, под властью, которая делает ужасные вещи. Но лично ты, маленький человек, не можешь прям совсем эту власть. Ну, то есть, условно, если бы этот человек... Да, прости, что долго. Что этот человек вышел бы на митинг или встал бы с плакатом и сказал «нет войне», ну, его бы сразу забрали и убили через 10 минут. А он 2 года подкидывал открытки и боролся, и считал себя важным.
Вот. Здесь важно еще упомянуть момент, что когда мы, в общем-то, и говорим о ней, и продаем ее, безусловно, это, ну, то есть эта книга не является призывом к действию, да, никаким. И это просто один из показателей того вообще, в принципе, как, ну, как с разных сторон, да, препарируется личность человека в очень стрессовых ситуациях. Прежде всего, история про то, что, ну, можно почитать и посмотреть, как было в истории, да, и понять, где ты сейчас, похоже это или не похоже, каждый решает сам, но когда нас просят именно по теме что-нибудь почитать из художественного, мы ее всегда показываем, просто потому что очень хорошо психология описана и общество, и личности в частности.
Так, это было третье. Ну, вот можно, раз уж мы заговорили про вот совсем новинки, то есть «Самокат», издательство детское, и у них... Они эту книжку планировали давно, то есть это не быстрая книга. Книжка называется «Война». Это графический роман, или даже это просто, наверное, картинки, иллюстрации, на которых есть пару предложений текста. Даже иногда это просто одно слово. Так называется книжка «Война», и это просто рассказано детям. Да не детям, да, она у нас тоже везде стоит. То есть ты ее открываешь, и там в книжке, в самом первой странице сгущается тьма, знаете, как такой туман. Я прям сразу подумала, что это как дементоры в «Гарри Поттере», когда вот, ну, то есть высасывает из себя все. И вот эта некая туча идет на город, на цивилизацию, на людей вообще. Потом эта туча раз... Как-то ты видишь, что это то гробы, то кресты, то это какие-то вот, ну, воины, солдаты, которые бегут. То есть вот если из новинок, и чтобы, несмотря на то, что ты знаешь весь ужас происходящего и читаешь постоянно про это и смотришь новости, это книга, которая просто... Ну вот, она точно будет у нас в коллекции, чтобы наши малышки, которые сейчас 3 года, вдруг тираж закончится, мы всегда боимся, что вдруг тираж закончится, она вырастет, а ее не будет, то, ну, мы знаем, что такое война. Война — это ужасно, война — это плохо, это не, ну, просто отвратительно, это убийство. Это книжка, которая тоже облекает твои слова «ужасно», «плохо», «отвратительно», «убийство» в иллюстрации. И они... темные, некрасивые, но ты вот проживаешь там страничек-то 30, наверное, 38 в этой книжке, один блок, но вот она нужна, вот просто она нужна, чтобы твой ребенок однажды достал ее где-нибудь из книжного шкафа, не спрашивая тебя, что это, почитал и, ну, понял, что это не надо.
История про то, что мы всегда, ну, и книги у нас подбираются в магазине, и мы сами подбираем книги. Во-первых, исключительно первый случай, когда что-то, в общем-то, нас очень сильно тревожит, и мы хотим об этом говорить. В общем-то, так и формируется там 80% всего ассортимента, который есть в нашем магазине. А во-вторых, это тот запрос, который идет от людей, прежде всего. И на самом деле очень много запросов наравне с историей было, особенно по первому времени, весь март и апрель точно, был запрос на то, как вообще рассказать детям о том, что происходит сейчас. И это одна из тех книг, которая на самом деле поможет, ну, я бы не сказал, что, наверное, да, вот в три года это еще явно будет сложновато, потому что, ну, ее просто нужно смотреть, ее нужно листать, потому что иллюстрации, которые там сделаны, это сделано безумно талантливо. Поэтому, несмотря на то, что мы так чуть-чуть сгустили сейчас краски в плане вот нашего подбора, но это то, что нас волнует прежде всего, и то, что волнует людей, которые, да, к нам приходят. Мы закончим точно на позитиве.
Конечно. Вот время позитива пришло.
Это как раз вот тоже про новое издательство для нас. Открывать новое за 3 года магазина. Не только нам 3 года, да, какие-то новые издательства открылись или открылись вообще, мне кажется, одновременно с нами. В общем, издательство из Владивостока. Нам как раз дошли недавно книжки. У них есть 3 книжки, называется это «Владивосток, детка». Это маленький мальчик летит на крыльях чайки над городом, и ему рассказывается, что такое Владивосток, какие главные достопримечательности. В общем, все очень здорово. Вторая книжка «Лис и...»
Ича
— это, да, детские рассказы небольшие. А мы просто слезами умиления рассматривали маленькую книжечку. Вот ее прям в кармашек можно положить. Называется «Горшочек». Книжечка, понятно, про то, как детям рассказать, что такое горшок. Ее написала, мне кажется, это сама издательница Диана Лютер. В общем, это мальчик однажды просыпается, а в углу стоит непонятный предмет. И он такой: «Ой, что это?» И ему объясняет: «Ну вот смотри, это горшочек». И он пошел искать у других. Он пошел там к уточке, он пошел к коровке. Он увидел, что у кошки есть горшочек, и там, знаете, так смешно, кошка нарисована, ну, такая, типа, сердитая на него смотрит. Ну, что ты подглядываешь? Нам очень нравятся такие книжки, когда небольшое издательство, маленькое, которое ты в Москве... Ну, я надеюсь, что сейчас оно будет во всех книжных магазинах. Это очень здорово, несмотря на то, что это вообще другой конец страны. Ну, то есть это вот та история, как мы, люди, сделали книжку для себя. Возможно, я, честно говоря, не знаю истории, да, возможно, там тоже для своих детей. И ты это чувствуешь. То есть ты вот распаковываешь ее из пупырки, достаешь из коробки и понимаешь, это то, что сделали люди классно, здорово для себя. И ты сразу... У тебя просто лучи поддержки, добра, всяческих благодарностей и того, что... спасибо, что вы существуете и делаете эти книги. Да, иллюстрации вообще.
Сам по себе формат просто нам очень понравился, что вот издательство «Литература» — это вот какая-то такая история про зарождение чего-то нового, прекрасного, то, что, в принципе, всем необходимо, и то, что издательства продолжают открываться.
Да, это очень отдает надежду, что... Это вот то, что... Самая знаменитая фраза Шульман, которую не она сказала. «Делай, что должно, и будь, что будет». И в начале все первые месяцы ей супер спасались. Но на самом деле это вот то, что, как я уже и говорила, ты создаешь атмосферу, и весь ужасный хаос снаружи ты иногда не приносишь в магазин, а иногда приносишь и отдумываешь его, и думаешь про него с помощью книг. Вот таких вот грустных, на примере «Один в Берлине», «Кошмар в Берлине», у меня вторая книжка, «Война», «И зачем здесь я?» «И причем здесь я?» Саши, Патьяни тоже потрясающая книжка и весь стеллаж истории. А с другой стороны, ты видишь новую книжку про маленького мальчика, который заходит в этот взрослый мир и думаешь, я приложу все усилия, чтобы этот мир был другим, чтобы вот такие вот маленькие мальчики из таких сказок, которые идут к коровке и спрашивают, а где у нее горшочек, вот эта вся наивность, вот это вот ожидание того, что мир добрый будет ко мне, это вот все, что ты хочешь, чтобы твой магазин транслировал, чтобы дети выбирали вот такие чудесные, красивые книжки, чтобы никогда ничего больше ужасного не происходило.
Это невероятно важно для того, чтобы мы сохраняли свой рассудок, чтобы такие места продолжали быть и продолжали работать в полную силу, потому что как будто бы эмпатия и сочувствие — это какая-то база и основа владельца независимого книжного. Ты можешь не разбираться в бухгалтерии, но ты должен быть очень эмпатичным человеком. Здорово, что у вас это так хорошо получается. А это, друзья, расслабленная часть Букстора. В ней последуют некоторые объявления. К моей большой радости, теперь я делаю Букстор не одна. Ко мне присоединилась Дина Озерова. Привет.
Привет.
И Дина будет вместе со мной собирать этот книжный монстр. Книжный Франкенштейн подкаст. Уже скоро, в общем-то, послушайте ее интервью с Мануэлло, с Катей Мануэлло. Пришел эту фамилию просто назвать. Прежде чем это произойдет, я хочу, чтобы мы все познакомились. Дин, расскажи про свои книжные дела, потому что ты тоже, как мне кажется, с тобой в одном духе подход, много всего. Можешь свою империю книжную очертить.
Да, постараюсь это сделать. Вначале хотела сказать, во-первых, Валя, спасибо большое, что позвала меня в подкаст Bookstore, потому что вообще я самопровозглашенный председатель фан-клуба подкаста Bookstore. И, конечно, мне было очень приятно наконец-то попасть за кулисы, можно сказать, моего любимого проекта. Правда, мне сразу пришла в голову программа «Орёл и Решка». Я вспомнила, как сильно хейтят новых ведущих, которые приходят в уже устоявшиеся проекты. Но потом я подумала, что если Настя Ивлеева и Антон Птушкин справились с негативом, то и я справлюсь в случае чего.
До тебя вышло типа 3,5 выпуска. Поверь, мы еще не успели накопить фан-базу.
7 выпусков.
Кроме тебя. Накопила тебя и тебя же, и забрала сюда. Так что
отлично.
Вот такие подходы.
По поводу империи, так называемой, у меня есть телеграм-канал, он называется «Книжный странник». Существует он уже очень давно, по моим меркам, 5 лет. Мне кажется, это очень много.
Это объективно много.
Вот. Конечно, за 5 лет, может быть, можно было бы добиться и какой-то большей узнаваемости, но я очень люблю этот проект. Мне кажется, у меня собралось очень такое душевное комьюнити, с которым мы на одной волне. Так что, в общем-то, я очень рада, что этот проект существует в моей жизни. У меня есть подкаст. Он называется «Лёд и книги». Мы его позиционируем как самый северный подкаст родом из Мурманска. Мы с моей соведущей Дашей Чеплыгиной обсуждаем различные новинки. Мы обсуждаем какие-то, может быть, новости тоже, но это не Bookstore номер 2. Мы иногда берем просто какие-то темы, стараемся, ну, как бы рассказать свое мнение, да, поделиться им. Приглашаем каких-то гостей в том числе. Так что вот в таком каком-то режиме существуем.
Кажется, точно не может быть слишком много подкастов про книги, потому что это самая субъективная вещь вообще, какая может быть, твое впечатление о книжке. Но вот мне сейчас видно твою книжную полку за тобой, и я вижу, что, ну, типа 99% книг я узнаю, но ты можешь попробовать рассказать про свое чтение, что ты вообще обычно читаешь. Что-то любимое, какие-то главные, может быть, авторы опорные. Mm-hmm. Понятно, что любимых не назовешь, это безумие. Mm-hmm.
Ну, я очень интересуюсь такой современной прозой, наверное, в самом широком смысле этого слова. Очень редко читаю классику, но мне кажется, есть более умные люди, которые делают это за меня и более как-то глубоко анализируют классику. Я вот так, по современной прозе. Так как я, можно сказать, миллениал, не побоюсь этого слова, я очень люблю миллениальскую прозу, то есть что-то, что написано молодыми авторами про самих себя и, в принципе, вот про наше поколение условных людей около 30 лет. Я люблю, в принципе, жанровую прозу тоже. не могу сказать, что я как-то обхожу ее стороной, то есть там на самом деле читаю и детективы, и фэнтези, и фантастику, такое тоже есть, в общем-то, в моем багаже. Люблю, кстати говоря, Young Adult.
Отлично, это как раз дырка в моем знании о книжках, так что... Ты сможешь меня тут прикрыть.
Ура, ура.
Главный вопрос, который я всем задаю в надежде, что смогу этот ответ приукрасть для себя. В последние месяцы с 24 февраля какая литература тебе делает легче, если такая есть?
Гарри Поттер. Я не знаю, это засчитывается такой ответ или нет, потому что, наверное...
Абсолютно.
Наверное, где-то пару месяцев я ничего не могла читать, честно. Потом я внезапно начала читать поэзию. Для меня это большая редкость. Mm-hmm. До этого я поэзией интересовалась только в подростковом возрасте. Но сейчас открыла ее для себя заново. В какой-то момент я взяла читать «Гарри Поттер и Орден Феникса», потому что подумала, что это самая актуальная книга на данный момент. И так и оказалось. Это была самая актуальная книга. И, в принципе, надо сказать, что да, «Гарри Поттер» меня вытащил из такого тяжелого состояния. Но он делал это уже много раз, и я думаю, что сделает еще много раз в будущем.
Это буквально стресс-тест для Гарри Поттера. Насколько, типа, для каких уровней стресса ты все еще применим? И оказывается, что для самых серьезных все еще работает. На этом даем обещание, что уж вдвоем-то, ну, мы точно поставим Bookstore на регулярный выход. И это при том, друзья, что мы только что с Диной обсудили, что я не буду давать вам такое обещание, но меня невозможно удержать, я просто постоянно обещаю делать его регулярно. Но потому что я знаю, что это полезно, это должно быть сделано. Важный момент, что и Дина, и Bookstore номинированы, Дина отдельно и Bookstore отдельно номинированы на премию «Ревизор». Видите, как ловко я перехватила Дину? Если победит одна из нас... Обе выигрыши. В описании к эпизоду есть все ссылки. Вы можете поддержать нас, и вы можете подписаться на все наши проекты. И будет здорово, если поставите нам оценку. А сейчас к разговору Дины и Кати Мануэлла.
Победительница литературной премии «Лицей» этого года с романом «Отец смотрит на запад». Катя, привет. В общем-то, я Катю представила как писательницу, кем она, безусловно, является. Но, кроме того, Катя еще и блогер, и автор телеграм-канала, который называется «120 дней Соломы». Недавно я обнаружила, что на этот канал я подписана чуть ли не с момента его основания, и очень интересным образом поняла для себя, что, оказывается, его ведет та самая Екатерина Мануэлла, которая написала роман «Отец смотрит на запад». Или, точнее, наоборот, я осознала, что писательница Екатерина Мануэлла, которая написала роман «Отец смотрит на запад», оказывается, ведет канал «120 дней Соломы», на который я была подписана 5 лет назад. Вот такое интересное совпадение получилось. Сегодня я хочу спросить, Катя, у тебя. Хочу попросить совета. Расскажи, пожалуйста, какие книги ты читала в последнее время?
Сейчас я, к сожалению, не так активно читаю, как вот во время ведения блога, потому что тогда я делала... бросала вызовы самой себе и устраивала челленджи. Я читала 100 книг в год, 150. Сейчас, если я прочитываю...
Потрясающая
цифра. Счастливое было время. Сейчас, если я прочитываю одну в месяц, ну, это прям хорошо, хороший выдался месяц, значит. За последнюю у меня вообще есть такая книга. Я любитель списков различных. И каким-то образом то ли мне кто-то подарил, то ли что. В общем, у меня есть книга «Тысяча и одна книга», которую нужно обязательно прочитать. Вот это вот все. И периодически я к ней возвращаюсь, как-то ее листаю и, значит, наугад куда-то попадаю пальцем. И так вышло, у меня, значит, выпала «Осиная фабрика» Иэна Бэнкса. Я очень долго и очень незаслуженно ее откладывала, потому что это очень глупо, простите, и... Мне кажется, я выгляжу сейчас нелепо, но по названию я думала, что там какое-то действие, видимо, на пасеке, и, видимо, пчелы перестали делать мед.
Ну, на самом деле это оправдано, потому что в последнее время был бум книг про пчелы.
Да.
Я вот могу сейчас вспомнить две. Точно была «История пчел Майи Лунге», и была еще какая-то книга про пчел. То есть это прям тема, которая была популярна вот пару лет назад очень сильно. Так что, может быть, я бы тоже так подумала.
Но сейчас я ее слушаю. Я большей частью слушаю книги. И это... Ну, не знаю, пока это прям очень хорошая заявочка на список моих любимых книг. Но, наверное, для слушателей можно пояснить, что по настроению, как я понимаю, что Бэнкса часто сравнивают с Тарантино от мира литературы. В общем, я жду развязку, когда, видимо, все пойдет как раз по тарантиновскому сюжету, но, может быть, нет. И я слушаю в исполнении Михаила Горевого. Ну, не знаю, мне кажется, для любителей аудиокниг это просто я как будто смотрю фильм какой-то. Очень классно. Уже могу это смело рекомендовать. Недавно прочитала «Степь» Оксаны Васякиной. У меня просто с этой книгой, с этой писательницей какая-то невероятная история для меня лично, потому что так вышло, что первая ее книга «Рана» вышла, и как раз у моей близкой подруги умерла мама, и все, что она проживала и описывала Оксана, мы просто постоянно сравнивали там наши заметки, да, из читалки, и такие, ну да, как точно, да, вот прям хорошо. И когда вышла «Степь», я почему-то, наверное, как-то не отдохнула, что ли, от «Раны», потому что это такая книга, от которой нужен отдых, ты должен прям начитаться чего-то еще легкого, там, вдохновиться чем-то, жить, танцевать, дышать полной грудью. И вот, я как-то не была настроена, и тут я, значит, делала какую-то механическую работу, и думаю, а у Оксаны как раз она вышла в ее исполнение в аудиоверсии. И я ее включаю, и дальше происходит следующее. Она, значит, сравнивает там «Степь», и я такая, ой, просто останавливается вся работа, и я слушаю, перематываю, и такая, да, ну, классно, прям классно, это вот это она умеет. И дальше, понятное дело, все, работа перестала работаться, потому что я просто слушала эту книгу. Ну, это своего рода диалог с отцом получается, да, и он очень многие вещи затрагивает. И там был один момент, когда Оксана говорит отцу, что она пишет стихи, он говорит: «Стихи? Ну-ка, прочитай мне». И в этот момент мне стало прям вот прям под сердцем кольнуло, потому что это как-то тоже перекликалось со мной. И я отложила эту книгу и думаю, ну, я к ней позже вернусь. И тут я подписана на канал Оксаны Васякиной, где она говорит, что она будет встречаться там с читателями, кто хочет взять там книги, все такое. И я пришла к ней навстречу, как раз и я рассказала ей то, что я тогда еще не было объявлено победителя лицея, был только шорт-лист, кажется. Да, шорт-лист. Я ей говорю, что вот так и так, что удивительно, потому что моя история — это про отца. Причем мой отец-то не дальнобойщик, но я описываю дальнобойщика. И в «Степи» отец дальнобойщик, и там тоже вот эти какие-то пейзажи очень мне знакомые. Мы об этом тоже проговорили. И опять о том, как, насколько эта тема отца болючая в России, может быть, и во всем мире, да, но насколько вот мы, наше поколение, мы примерно одного возраста, насколько мы совпали. И сколько еще таких же и мужчин, и девушек с этим живет. Вот, в общем, это очень крутая книга, я очень ее рекомендую. И она действительно о многом может рассказать.
Я прямо сейчас как раз читаю «Степь» Оксаны Васякиной, и, безусловно, ее книга «Рана» тоже меня поразила в самое сердце. Меня поразило то, что я, когда еще мало чего знала про «Рану», готовилась ее читать и думала, что я сейчас буду читать очень личную историю, очень личную историю утраты, историю какой-то частной жизни, но получила в результате совершенно универсальный опыт, который, мне кажется, очень многие могут себя с ним соотнести. Даже люди, которые, может быть, не теряли близких, все равно какие-то вещи настолько узнаваемые, настолько как бы пронизывают нашу культуру в целом, что они откликнутся очень большому количеству людей. Я с тобой соглашусь с тем, что книги-то на самом деле такие непростые, после них, правда, хочется подышать немножко полной грудью, чтобы как бы продолжить, да, чтение, но при этом от них совершенно невозможно оторваться, мне хочется жить, выписывать себе, подчеркивать каждое слово, выбивать его себе на сердце, потому что все так и есть.
Не, совершенно не очевидно, но вытекает из «Степи» рассказ Джона Чивера «Пловец», который я решила перечитать в связи как раз с темой отца, которая стала очень много в моей жизни. Я сейчас вот запустила проект, то, что я готовлю аудиоинсталляцию, посвященную отцу, и где я запросила, да, голосовые сообщения прислать о своих отцах. И мне сразу поступило несколько, которые поднимают болезненную тему отцов, но при этом они, видимо, как-то вот так любя, очень сильно стараются его оправдать тем, что, ну, время было такое, 90-е, и всегда поднимается тема алкоголя, так или иначе. Что там все очень сильно пили в это непростое время. И я вспомнила этот рассказ, что я как раз его как-то когда-то читала в эпоху своих челленджей, и он был... Ну, это абсолютно классная вещь, которую точно стоит прочитать. Там главный герой, ему приходит успешный, хороший, веселый, все отлично. Ему приходит гениальная мысль, что ему там стоит пересечь их район из бассейна в бассейн, то есть переплыть. И вот как раз как писатель сумел через какую-то, ну, совершенно реальную историю, но прикрыть, вплести в нее вот этот и какой-то... Я не совсем уверена, что это магический реализм даже, но в ней есть что-то такое вот магическое, мистическое. Ну, мне кажется, этому стоит поучиться, ну и получить удовольствие от чтения, конечно же. И, кстати, есть экранизация даже. Я тоже смотрела.
Давай расскажем про твой роман «Отец смотрит на Запад». Он скоро выйдет в издательстве «Альпина Проза». А сейчас его можно прочитать в литературном журнале «Новый мир».
Да.
Можешь коротко рассказать, про что твой роман?
Нет, не могу. Читайте полную версию в ноябре. Да нет, я шучу, конечно. Наверное, это социально-психологическая, можно сказать, проза о судьбе девочки, которая выросла на границе России с Казахстаном. С одной стороны, это очень личная история, с другой, мне кажется, что я описала такой опыт, он достаточно универсальный, потому что у нас у всех есть или были родители, есть какие-то незакрытые гештальты, мечты, ну и какая-то, может быть, мистика окружает иногда.
Мне уже посчастливилось прочитать твой роман, и я, конечно, убеждена, что это просто хит. Mm-hmm. Ожидайте смело. В ноябре можно будет уже прочитать роман Екатерины Манойло. Катя, спасибо тебе большое.
До новых встреч. Спасибо большое.
Спасибо, что были с нами, спасибо, что слушали Bookstore. Будем рады вашим оценкам, комментариям, шарам и любой обратной связи. В описании есть масса ссылок на наши личные проекты, на то, как поддержать частную библиотеку, которую мы содержим на деньги с подкастов, и вообще почитать о том, что можно еще почитать с нашей помощью. И, конечно же, там есть все упомянутые в этом выпуске книжки. До скорого!